Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Рассмотрим заново текст из Евангелия от Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих. В применении к последним временам. То, что один и тот же текст может описывать события, близкие к моменту его произнесения, и в то же время относиться к последним временам, такая виртуализация текста обычна для всех пророческих текстов, которые никогда не теряют таким образом своей актуальности. Сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Живо и действенно, то есть для каждого читающего Писание, вне зависимости от времени прочтения текста, «Острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, то есть не теряет своей остроты и актуальности ни в каком периоде существования исторического христианства». И мы читаем 15 стих 24 главы Евангелия от Матфея, но уже в применении к последним временам. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что пророк Даниил три раза упоминает в своей книге мерзость запустения. Это 9 глава 27 стих, 11 глава 31, 12 глава 11 стих. Имеется в виду три осквернения Иерусалимского храма. В одни Антиоха Епифана, в одни Тита Флавия и в одни последнего Антихриста. Первое разрушение храма здесь не обозначено, ибо известно, что пророчества Даниила обращены в будущее, но не в прошлое. Сказано: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию для последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Даниил 12.4. С 175 по 165 год до Рождества Христова Палестиной управлял Антиох IV, который именовал себя Теос Епифан, Бог Светлый. До своего времени Антиох Епифан был предтечей Антихриста, которых, как известно, было немало. Смотрите 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Он сам объявил себя Богом, Теус, и воздвиг лютые гонения против Ветхозаветной Церкви. Поставил идола в Иерусалимском храме и потребовал от иудеев поклоняться ему, этому идолу. Последний Антихрист сам сядет, как глава всех религий, в храме, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе к Фессалоникийцам 2.4. Вот это и будет означать мерзость запустения, стоящую на святом месте. Само греческое слово бделугма, мерзость, означает что-то нечистое и вызывающее естественную брезгливость. Еврейский эквивалент этого слова означает языческую или сексуальную нечистоту, то есть блуд духовный, физический. Такая атмосфера будет царить в одни сына дьявола, антихриста. Но это будет и попытка синтеза религии, политики, греха плотского разврата и духовного ереси. Кстати, Новый Завет относит ереси, и мы об этом уже говорили, к делам плоти. Сказано, дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Послание Галатам, 5 глава, 19-20 стих. То есть неистовство плоти порождает неистовство духа, особенно тогда, когда одержимый страстью не последовал библейскому совету. Сказано, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. 1 Коринфянам 7:2. И еще, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 1 Коринфянам 7:9. Блаженный Иероним Стридонский писал, апостол сказал также, что князь беззакония, враг, восстанет против всего, называемого Богом, и осмелится сесть в храме, выдавая себя за Бога. Но когда дело сатаны будет завершено, пришествие Христа разрушит всех, восстающих против Него. Конец цитаты. Большая часть святых отцов считают, что Антихрист воссядет не только в Иерусалимском храме, но его власть и влияние распространится и на христианский мир, и на другие религии, особенно на веру иудеев. Сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Книга Откровения, 13 глава, 7 стих. По отношению к тем христианам, которые не признают его и скроются в пустынные места, он, Антихрист, применит хитрую тактику, сказано, «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божие и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение, 12 глава, с 15 по 17 стих. Слова «воду, как реку, дабы увлечь ею рекою», означают не мелиорацию в пустыне, а ереси, воду как реку, то есть среди жажды Слова Божия, вода – один из символов Библии, смотрите Иоанна 7:38, он, Антихрист, сымитирует Слово Божие, дабы увлечь рекою, потоком ложных истолкований и комментариев, и ложных переводов Библии, увлечь народ Божий. Но прежде всего Антихрист возглавит конфедерацию 10 европейских государств, Евросоюз. Сказано, а 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже вознамерится отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени. Книга Даниила, 7 глава, 24-25 стих. То есть его, Антихриста, царство будет 3,5 года до времени и времен, и полувремени. Так будет соблюдено равновесие справедливости. 3,5 года проповедовал Сын Божий, такое же время будет и для царства Антихриста, дабы свободная воля рода человеческого совершенно определилась или в добре, или во зле. Антихрист выйдет из шумного, как волны морские мира политики. Сказано: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на голове его имена богохульные». Книга Откровения, 13 глава, 1 стих. Слова «7 головами» означают неприятие благодати и борьбу с правом церкви совершать святые таинства. Слова «и с 10 рогами» означают, что он, Антихрист, будет бодаться, враждовать с Синайским декалогом, 10 заповедями Божьими. 10 диадим – это претензия на управление землями бывшей Римской империи, выходящего из моря, то есть из мира политики, а имена богохульные подчеркивают секулярный характер его управления, как бы индифферентный по отношению к любой религии. В действительности его религией будет нарцизм, влюбленность в самого себя. Он будет ненавидеть Бога и дьявола, своего отца, и свой собственный нарцизм, и весь мир. Церковь Антихриста будет представлять из себя синкретическое смешение разных верований, ересей, религий, язычества и харизматизма, шаманизма и магизма. Сказано: «И повел меня в духе в пустыне, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодействуя я. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Откровение, 17 глава, с 3 по 7 стих. Слова «держала золотую чашу в руке своей» указывают на лжетаинства, которые будут совершаться в церкви лукавствующих. Словосочетание «я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящего ее» есть тайна того, что бывшая церковь-невеста превратилась в свою противоположность, в церковь-блудницу. Если церковь-невесту Христос, жених, носил на руках, то теперь, растленная зверем, она оказалась в положении жены сей и зверя, носящего ее. Неверная жена или невеста, отступничество, апостасия начнется с тех, кому будет от чего или, вернее, от кого отступать, то есть с христиан. Сказано: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Апостасия. «И не откроется человек греха, сын погибели». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. В это время против Израиля восстанут народы и племена. Возможно, потому что в иудеях будут видеть апостолов Антихриста. Сказано: «Обрати лице твое Гогу в земле Магог», то есть по истолкованию Иосифа Флавия, блаженного Иеронима и других, это территория современной России, Скифия, «князю Роша», то есть правителя русского, «Мешеха и Фувала», Малая Азия, «и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу дела в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, то есть современный Иран, Ирак и Афганистан, эфиоплян, то есть современный Судан, и ливийцев с ними. От пределов севера со всеми отрядами его многие народы с тобою. Пророк Иезекииль, 38 глава, 2 по 6 стих. Военный альянс заставит Израиль искать поддержки у Евросоюза, восстановленной Римской империи. Скорее всего, Израиль как государство вольется в империю Антихриста, и он обеспечит иудеям защиту от русско-арабского военного союза православных христиан и мусульман против иудеев. Начатые повсеместно арабские восстания, которые сейчас происходят, возможно, подводят нас к этим временам. Ведь все чаще именно Россию называют главным переговорщиком в восточных конфликтах. Возможно, что восстановление Иерусалимского храма начнется в честь победы сил Антихриста, Евросоюза и Израиля против Гога и Магога. Но когда Антихрист в храме Божьем сядет, он, как Бог, выдавая себя за Бога, иудеи придут в ужас от того, что основополагающий принцип их веры оказался под сомнением. Антихрист, окажется, заявит о себе как о телесном Боге и видимом. 13 догматов веры Маймонита учат, что Бог без образа, нет плоти никакой и не постичь нам святости такой. Конец цитаты. В эти дни и начнут проповедовать против Антихриста два пророка, сошедшие с небес, Енох и Илья. Сказано: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Откровение, 11 глава, 3 стих. Через их проповедь мир распознает зверя Антихриста, его подлинные чувства и намерения. О реакции иудеев на проповедь пророка Ильи сказано: «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Пророк Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Слова «он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам» свидетельствуют о том, что иудеи отвергнут свои заблуждения и исповедуют Иисуса Господом и Сыном Божиим. Сказано: «И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Пророк Захария, 12 глава, 10 стих. Таким образом, авангард Антихриста, его апостолы перейдут на сторону Христа и Его Церкви. Возможно, что именно тогда и произойдет примирение евреев с арабской нацией, и дом Сима обретет искомое столько лет единство всех чад Авраама, и Исаака, и Измаила. Основанием для последнего предположения служит текст из 25 главы книги Бытия, 9 стих. Сказано: «И погребли его, то есть Авраама, Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпелы». То есть Измаил признал первенство Исаака, поэтому имена и даны в такой последовательности. В случае с погребением Исаака имена погребавших сыновей даются в ином порядке по отношению к благословению и обетованию. Сказано: «И погребли его, то есть Исаака, Исав и Иаков, сыновья его». Бытие 35:29. То есть Исав останется противником Израиля. В этом смысле возможно, что однажды арабы, Измаил, признают первенство евреев Исаака и будут едины и потомки Сима и Иафета в лоне Христовой Церкви. Сказано: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные. 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Не только сыны Иофета вселятся он, то есть они в шатрах Симовых, Бытие 9:27, но и Хам возрастет в Господе, ибо сказано: «Благословен народ мой, египтяне». Пророк Исаия, 19 глава, 25 стих. Во время недавних событий в Каире на площади Тахрир, когда правительственный ОМОН и переодетые полицейские атаковали разгневанный народ, во время намаза христиане защищали мусульман, окружив их кольцом. А во время христианских молебнов уже мусульмане защищали христиан от ОМОНа и провокаторов в штатском. Я видел видеозапись подобных действий египетских христиан и мусульман, показанную мне туроператором «Пегас» Мухаммедом Эль-Вакия. И далее мы читаем: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Евангелие от Матфея, 24 глава, 16 стих. Эти слова возвращают нас в первый век от Рождества Христова. Христос пророчески обращается к иудеям, будущим защитникам Иерусалимского храма. Смысл этих слов таков: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте», то есть увидите храм захваченным и святой святых, оскверненный гордым Титом, и это означает все. Защищать нечего, Божий храм захвачен, осквернен и сожжен, и тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. В духовном смысле это означает, что если отдельные поместные церкви, епархии, храмы окажутся в руках еретиков, объятые пламенем адских заблуждений и ересей, то верные обязаны оставить такие поместные церкви, епархии, приходы. И добегут в горы, как Лот, покинув неистовый во грехах Содом, бежал в горы. Сказано: «Когда же вывели их вон», то есть Лота и его семью, «то один из них», то есть из ангелов, сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие 19:17. Когда храмы обратятся в капище Антихриста, когда святые алтари осквернят еретики, как нечестивый Тит осквернил святой святых, да имеем надежду спасаться на горе или в пещере, наступят дни катакомб. Церковь как бы вернется к истокам, чтобы в одни жесточайших гонений пережить новую Пятидесятницу. Сказано: «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Иаиль, 2 глава, 28 стих. Именно новые катакомбы и породят новую Пятидесятницу. В дни Антихриста Дух Святой при отсутствии духовников и наставников, при невозможности найти епископа, найти и прочитать Библию, смотрите Амоса 8:12, сам Утешитель, то есть Дух Святой, сказано, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Евангелие от Иоанна 14:26. Так учит Господь Иисус Христос. Мы эти слова находим в Его Евангелии. И далее мы читаем: «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». Матфея 24:17. Святитель IV века, латинский учитель Иларий Пиктавийский, так истолковал данные и последующие стихи. «Кровля – вершина дома, достойное завершение цельного жительства. Ведь нельзя даже сказать, что дом существует, если у него нет кровли. И тот, кто утвержден на кровле своего дома, то есть в совершенстве своего тела, обновленного возрождением, возвышенного духом и доведенного до совершенства принятием божественного дара, не должен позволить себе внутри соблазниться телесную страстью и опуститься до греховного желания низменных вещей мира сего или упасть с вершины кровли. И кто на поле, тот да не обращается назад, взять одежды свои. Матфея 24:18. Иларий Пиктавийский продолжает. Это значит, что человек, занятый исполнением заповедей, не должен возвращаться к своим прежним заботам и даже желать одежды для тела своего, дабы не оказаться вновь носящим ветхие одежды греха, в которые когда-то он был облачен. Конец цитаты. То есть мы не должны оставлять того уровня в духовном развитии, которого достигли с Божьей помощью. Написано, но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Слова «неблагонадежен для Царствия Божия» означают, что таковой не может быть служителем Царствия Божия, диаконом, пресвитером или епископом, но не означают потерю такового для жизни в раю, ибо сами слова «неблагонадежен» указывают на некоторую степень доверия уже оказанного, то есть могут быть и сомнения, и желание отбросить все, приобретенные в Боге, вернуться к прежней жизни. У кого она была, подобная ситуация? Сказано, Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, говоря ему, идем и мы с тобою, пошли, и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Евангелие от Иоанна 21:3. Это был час искушения, сомнения и даже неверия. Призванные словами «Идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков» Марк 1:17. И вот старший из них Петр говорит «Иду ловить рыбу». Говорят ему «Идем, и мы с тобою». Что? Все было напрасно? И теперь можно вернуться к старому ремеслу? Нет, так не бывает. Сказано «Ибо невозможно». Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Послание к Евреям, 6 глава, 4 по 6 стих. Почему невозможно? Разве для Бога есть что невозможное? Это надо понимать так. Что Бог не хочет, что Бог не хочет, но не может. Ибо ревнив, как сказано, ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий. Бог ревнитель, Второзаконие 4:24. И еще, доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Псалом 78, 5 стих. Слова «Да не обратятся назад, взять одежды свои» по истолкованию Златоуста означают следующее. «Хорошо, — говорит, — если спасется, хотя с нагим телом. Поэтому и находящимся на кровле не позволяет войти в дом, чтобы взять одежды, показывает неизбежность зол и чрезмерно великое несчастье, и то, что впавший в него необходимо должен погибнуть». По той же причине прибавляет, что и находящиеся в поле, да не возвращаются взять одежды свои. Если и находящиеся в поле бегут от него, то тем более не должно возвращаться тем, которые вне дома. Конец цитаты. Главная мысль этих слов святителя Иоанна – если спасется, хотя с нагим телом, то есть характер гонений во дни Антихриста будет носить не только политический, религиозный, но и экономическо-социальный характер. И здесь, на мой взгляд, кто на кровле, это христианин, достигший ко дням воцарения Антихриста высокого общественно-социального статуса. А кто на поле, христианин с низким общественно-социальным статусом или церковным. Но и тот, и другой призывается оставить все и не сохранять или не улучшать свое социальное положение или иерархическое положение ценой компромиссов с новой администрацией Антихриста. А проблемы подобного характера будут, так как сказано, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Откровение, 13 глава, 16-17 стих. Спасаясь от печати Антихриста, которые будут означать присягу на верность Антихристу и всему тому, что за ним стоит, позволительно спасаться и бегством, не оборачиваясь назад. Сказано: «Вспомните жену Лотову». Евангелие от Луки 17:32. То есть то, что с ней произошло, когда она оглянулась и стала соляным столбом. Бытие 19:26. И мы читаем далее: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Здесь мы должны выяснить, о какой беременности или кормлении сосцами рожденного младенца идет речь. Ведь бывает и беременность грехами. Сказано: «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь». Псалом 7, стих 15. Святитель Иларий Пиктовийский так истолковал 19 стих из 24 главы Евангелия от Матфея. И этим он показывал отягощенность душ, наполненных грехами, отягощенность, которая мешает им избежать бури гнева, уготованных для них. Будь они на кровле или поле, страдания по самой природе сопровождают беременность, и никто в этом мире не появлялся на свет без того, чтобы все тело не содрогалось, так и души, если окажутся в таком положении, то есть беременные грехами, будут и далее пребывать и в тягости, и в страдании. Конец цитаты. Словами, он показал отягощенность душ, наполненных грехами, и Ларий как бы призывает: «Покайтесь и разрешитесь от греха, пока время благоприятствует, ибо кто не успеет, то в те дни Антихриста души, если окажутся в таком положении, будут и далее пребывать в тягости и в страдании». Как-то кто-то спросит, а какое время наиболее благоприятное для покаяния? Сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. День спасения, он теперь и сейчас. Завтра может и не наступить. Да и сам смысл нашего земного существования – успеть до момента физической смерти примириться с Богом. В книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутные страдания производят забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его». Книга Иисуса, сына Сирахова, 12 глава, 26-27 стих. В этой же книге мы читаем: «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдание до смерти». Книга Иисуса, сына Сирахова, 19 глава, с 20 по 22 стих. Преподобный Иустин Попович писал: «Религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом в загробной жизни. Если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что личность делает личностью. Однако и сама душа в загробной жизни хотя бы всем существом своим хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле,
не могла бы этого сделать. Не могла бы, потому что в загробном мире ей будет недоставать тела, являющегося необходимой составляющей человеческой личностью для ее совершенного самоопределения и деятельности, и потому, что ей недостает земных условий и средств спасения, то есть приступать к спасительным таинствам. Истинные епископы православные, пресвитеры, декана будут сохраняться до последних времен, и литургия будет совершаться до последних времен, но в тяжелых, закрытых условиях. Истолковывая слова «горе питающим сосцами в те дни», святитель Иларий пишет: «Это предупреждение должно показать непрочность душ, которые учились познавать Бога, словно их питали сосцами. В действительности они лишь слабо предвкушали познание Бога и лишены той силы, которая исходит от совершенной пищи. Итак, сказанное Господом «горе» относится к душам, которые слишком отягощены грехами, так что не могут уйти от Антихриста, или слишком слабы в познании Бога, так что не могут лицом предстать перед Ним, Господом». Конец цитаты. Здесь Иларий обеспокоен состоянием некоторых христиан в преддверии пришествия Антихриста. Одни обременены грехами и не могут избавиться от всего бремени, другие, наподобие младенцев в познании Бога, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, 2 Тимофея 3:7, и еще: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Послание к евреям, 5 глава, 13-14 стих. Не надо забывать, братья и сестры, что познание о Боге обладает спасительной силой. Сказано: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Пророк Осия 4:6. Забвение божественных истин не просто нерадение, но нерадение о спасении, и наказание не замедлит. Таковой как бы сам разрушил себя, и ему нечем противостоять в борьбе с дьяволом и его сыном Антихристом. Таковой как бы сам разоружился. Сказано: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Послание к Ефесянам 6:13. И мы читаем далее: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Святейший патриарх Кирилл говорил, что нравственная тьма настолько сейчас сгущается в этом мире, что она может вызвать буквально, породить пришествие Антихриста, ускорить. Святитель Кирилл Александрийский так истолковал стих, который мы прочитали: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу». Возможно, это слово содержит загадку, чтобы мы молились о том, дабы нам не выйти из тела, пребывая в покое от доброго дела, что означает суббота. Не в бесплодности, на что указывает зима, ибо следует отметить, что Бог не творил зимы пороков, а мы пребываем в зиме всякий раз, как в нас владычествуют плотские страсти. Конец цитаты. То есть нравственная тьма сгущается, холод нравственный образуется, и это все способствует приближению конца. То есть в контексте нашей современной православной жизни есть опасность, что конец света наступит не тогда, когда мы в посте и молитве, но когда религиозный праздник пришел, и мы разгобляемся. Об этом и сказано, что опасность есть, если в субботу произойдет это событие. Сказано: «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячные, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднования. Новомесячные ваши праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Исаия, 1 глава, 13-14 стих. «Богу не угодно, когда религиозное торжество праздника приводит к пышному застолью, пьянству и пустословию. Поэтому слова «молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в субботу» могут иметь не только аллегорический, но и прямой смысл. Среди первых христиан из числа евреев было несколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Книга Деяний 21:20, включая апостолов, которые все строго соблюдали, включая правила кашрута. Смотрите Деяния 10:14 и субботний покой. Смотрите Лука 23:56. Предваряя события, связанные с осадой Иерусалима, Сын Божий мог учитывать и особенность субботнего расслабления в неге праздничного покоя. Таким образом, аллегорическое истолкование позволяет истолковать стих в применение к трудным или последним временам. Его прямое прочтение говорит об известных событиях прошлого. Златоуст, как представитель исторической антиохийской школы истолкования текста, рассматривает именно прямой смысл толкования на Матфея, 76-я беседа, 1 раздел, а Кирилл Александрийский сохраняет верность александрийского аллегорического способа прочтения библейского текста. В этом и есть богатство традиций. Далее мы читаем. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не бывало от начала мира до ныне и не будет». Евангелие от Матфея 24:21. Сравнивая данный стих со стихом из книги Даниила 12:1, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге», мы можем относить текст Матфея 24:21 более к последним временам. Святитель Иоанн Златоуст, верный традиции антиохийской экзегезы, пишет следующее истолкование. «Да не подумает кто-либо, что это сказано преувеличено. Пусть прочитают Иосифа, то есть Флавия, и узнают истину этих слов. Иосиф, как верующий, увеличил изображение этих бедствий для того, чтобы подтвердить сказанное. Он был иудей, весьма строгий, ревнитель и из числа тех, которые жили по пришествии Христова. Что же он говорит? То, что эти бедствия превзошли всякое описание бедствий, и подобной войны никогда не случалось с каким-либо народом». Конец цитаты. Ссылка, сделанная Златоустом на историческое сочинение Иосифа Флавия, это книга «Иудейская война», подчеркивает историческую направленность антиохийской экзегезы, но не снимает всей проблемы в отношении данного текста и к последним временам. Блаженный Иероним Стридонский сводит два экзегетических подхода, александрийский и антиохийский, вместе. Он пишет: «Если мы захотим понимать это, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет, в отношении ко времени взятия Иерусалима, то есть когда он был обложен Титом и Веспасианом, то они должны молиться, чтобы их бегство не случилось зимою или в день субботний, потому что в первом случае бегству в пустыню и на необитаемые горы препятствует суровость холода, а во втором случае, если бы они захотели бежать, препятствует нарушение закона о субботнем пути. А если бы они захотели остаться, то угрожает смерть. Если же это понимать в отношении к кончине мира, то этими словами Он, Христос, научает тому, чтобы не охладела наша вера и любовь ко Христу, и чтобы мы в субботу добрых дел не оцепенели, как праздные в деле Божьем». Конец цитаты. И далее мы читаем: «И если бы не сократились эти дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Матфея 24:22. Блаженный Иероним Стридонский предлагает нам следующее истолкование. Сокращение дней мы должны понимать не в смысле сумасбродного понятия об этом тех, которые полагают, что изменится продолжительность времени их. Они забывают, что написано: «По установлению твоему продолжается день». Псалом 118, 90-91 стих. Далее Иероним пишет: «А должны понимать по качеству их, то есть, что сократится их число, а не продолжительность каждого дня или размер, так что, как в благословении говорится, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Псалом 90:16. Так и теперь должно понимать сокращение дней, чтобы через их многочисленность не была потрясена вера верующих. Конец цитаты. То есть, изменится не продолжительность дня, а его качество, когда род людской будет бесцельно кочевать с места на место в поисках чего-то. Европейская цивилизация, отказавшись от стержня ее создавшего, от христианства, превратится в мир людей, потерявших свою душу. Если тело умирает без души, то Европа без христианства. Без этой высшей души медленно, но верно придет к своему закату. И закат Европы – это именно возрождение ее римско-языческого прошлого, самосекуляризация от Христа во имя триумфа Антихриста. Я слышал, что некоторые пожилые люди так и понимают, что время как бы сжимается или расширяется, имеет упругость. Один пожилой мужчина сформулировал это следующим образом. «Детство было долгое, как другая жизнь. Молодость пролетела быстро. Теперь мне 71 год, и мне кажется, что я всегда был старым. Время как бы остановилось. Но то, что я переживаю после развала нашей страны, это не отказ от коммунизма, который развалился сам по себе, как колос на глиняных ногах. Вот эти молодые люди, которые суетятся в телевизионном ящике в ускоренном темпе, кому бы продать на металлолом все то, что осталось от России, вот это слишком поспешно и быстро. Мы не всегда можем понять, кто из них главный и что за ними стоит. У них свое время и свое прошлое, у нас свое». Вот такое я услышал пожилого человека, ветеран войны. Похоже, что и во дни блаженного Иеронима люди как бы так же обостренно воспринимали время, как и в наши дни. Ефимий Зигабен пишет: «Говорит здесь о днях войны и осады. Если бы по божественному промыслу не сократились эти дни, то ни в каком случае не спаслась бы, не избежала бы смерти всякая плоть, или ни одна плоть, то есть иудейская. Все были бы истреблены и внутри, и вне Иерусалима, одни голодом, другие язвой, иные мечом, и другие разнообразными видами смерти. Римляне были сильно раздражены против всех иудеев и нападали даже на тех, которые были рассеяны повсюду». Конец цитаты. Так как события иудейской древности преобразуются в христианское будущее, смотрите 1 Коринфянам 10:11, то описанное избиение иудеев римлянами есть прообраз гонений на христиан во дни Антихриста. Подобно о гонениях Антихриста сообщает и апостол Иоанн Богослов в книге Откровения. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Откровение 13:10. Эти слова являются призывом к непротивлению злу с помощью зла. «Пленившийся будет пленен, убивший убит». И вот это добавление «здесь терпение и вера святых» есть не что иное, как призыв осознать, что Антихриста может убить только Христос. Если Церковь на видимом земном уровне проиграет, и вот слова ее основателя: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки 18:8. И сказано также об Антихристе: Эти слова мы сегодня вспоминали. Дано было ему вести войну со святыми и победить их. Откровение 13.7. Победа восторжествует, но только во Христе и со Христом. Умаляется не время, умаляется и исчезает вера, и вместе с ней и смысл человеческого существования. То есть сам Христос изглаживается в сознании людей. Он Христос, смысл и назначение этого мира, его альфа и омега. Сказано о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все имя для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Послание Колоссянам, 1 глава, 15-17 стих. Слова «все им и для него создано», как метко подметил Карл Барт, свидетельствует, что Христос – смысл человеческой истории, ее причина, им, и ее назначение и конечная цель для Него. И в чем-то правы старики, говорящие, что время сжимается и уменьшается, и в чем-то неправ блаженный Иероним, не соглашающийся с этим. Ведь мы достигли предела пути, а он, Иероним, стоит ближе к истокам веры. 20 век указал Христу и христианству на дверь, а век 21 готовит Голгофу для церкви и забвение Христу. Но сказано, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стих. Спасибо вас, Христос. Сегодняшняя тема была достаточно сложная. И я не случайно процитировал высказывание святейшего патриарха Кирилла о том, что если не остановится вот сгущение нравственной тьмы в обществе, это приблизит пришествие Антихриста. Потому что это ощущают люди буквально в воздухе. Вот те перемены, которые происходят в нравственном климате, в отношении к церкви и к христианству в целом. Недавно знакомый мне священник, отец Роман Марков, он вернулся из отдыха в Испании. Он рассказывал о том, как испанские храмы даже в воскресный день утром стоят пустые. А ведь когда-то Испания славилась своей латинской набожностью, религиозностью. И когда отец Роман задавал вопросы испанцам, почему вы не ходите в свои костелы, почему вы не молитесь Богу, ему прямо отвечали в лицо: «Наш Бог – это частная собственность». Наш Бог – это частная собственность. Это в некогда очень религиозной стране вот такая ситуация. Один мой знакомый часто посещает Польшу, он ездит в Белосток, там, где много православных общин, но бывает и в Варшаве, и в других местах. И он говорит, это очень странно, поляки, которые всегда отличались особой набожностью, религиозностью, перестают посещать костелы так массово, как это было 5-10 лет назад. И это всех поражает. Они даже сами не могут объяснить причину, почему это происходит, но действительно, вот какие-то процессы отступления, то, что называется апостасия, происходит. Конечно, в абсолютном смысле апостасия – это процесс, который может происходить только у православных. Потому что отступить от истины может тот, который пребывал в истине. А кришнаиту некуда отступать, или какому-нибудь там мормону, или какому-нибудь там шиваиту. Они и так уже находятся в таком положении, что мало не покажутся в день суда. А апостасия – это именно отступление тех, которые они пребывали в этой истине, приобщались к этой истине. И то, что это происходит на фоне нравственного оскудения, как сказано в Священном Писании, в последнее время люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Это как бы вот мы видим наступление этой зимы, духовной зимы, когда любовная теплота человеческих, христианских, добрых чувств и отношений, все это уходит в прошлое, и холод дьявольского присутствия надвигается, ибо, как написано в книге Васанофи Иоанна, От дьявола всегда именно исходит хлад. И вот предупреждение, чтобы бегство не случилось зимою, или чтобы не случилось в субботу, это предупреждение, чтобы не настали бы эти тяжелые дни, когда мы охладели в вере, мы православные. Потому что если кто-то будет застигнут в хладности своего религиозного чувства и к тому же объемлемый хладом присутствия сына Антихриста, это будет конец. А слова, чтобы бегство не случилось в субботу, это предупреждение праздничным христианам. Увы, есть праздничные христиане, такая категория верующих, их иногда называют пасхальные христиане. Это те, которые только на Пасху приходят в церковь. Или пасхально-рождественские, или только воскресные. Но христианин должен быть всегда христианином. И мы не должны расслабляться. Мы должны все, что мы делаем, делом или словом, делать во имя Иисуса Христа. И помнить, что Бог никогда не посылает испытаний сверх наших сил. Но в самом испытании посылает нам некое облегчение. И это относится даже к самому последнему испытанию, о котором у пророка Даниила мы прочитали. Наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Спасибо, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, болящей Елены, младенца Анны, Натальи, Михаила, Лидии, Антона, Марии, Михаила, иеромонаха Александра, болящего протоиерея Иоанна, иерея Алексея, Валентина, Ирины, Сергея, отрока Матвея, Галины, Евгения, воина Кирилла, Анатолия, Галины, Лидии, Виктора, Екатерины, Надежды, отрока Николая, Антонины, Нины, Людмилы, Александра, болящей Елены, болящей Марии, болящей Татьяны, болящей Натальи, Тамары, Кирилла, Зиновии, воина Евгения, Михаила, болящей Веры, Анны, Никиты, Ярослава, Алексея, Екатерины, Дмитрия, Натальи, болящей Фаины, болящего Павла, Нины, Надежды, Валентины, Марины, Марины, Федора, Елены, Николая, Иоанна, Ксении, болящей Марии, Галины, Елены, Татьяны, тяжкоболящей Натальи, Владимира, Татьяны, болящего Иерея, Дмитрия, Валентины, Галины, Виктории, болящего Михаила, Татьяны, Валентины, Веры, болящей Римы, болящей Галины, болящего Алексея, Ольги, Ирины, Натальи, Людмилы, тяжкоболящего Сергия, Фатинии, отрока Василия, Вячеслава, воина Евгения, Евгения, протоиерея Николая, матушки Таисии, болящего Иерея Илии, матушки Екатерины, матушки Фатинии, болящего Иерея Иоанна, матушки Александры, Лидии, Андрея, Павла, Екатерины, Иоанна, болящего Евгения, Марии, Нины, Людмилы, Натальи и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!